Глава 9. 4. 8 дней спустя они были еще живы и упрямо шли на север, держась ничейной полосы между гнилой мелью и полыньей, больше похожей на море. Кое-где полоса расширялась до 1,5 дневных переходов, и путь уклонялся в сторону от гнилой мели. В иных местах полоса сужалась до нескольких сот метров. Эти места старались пройти быстрее, избегая возможных встреч с людьми. На ночлег устраивались ближе к полынье, куда вряд ли часто заходили собиратели головастиков, всегда мучимые голодом и всегда готовые убить, чтобы насытиться. Один раз путники были атакованы небольшим язычником, по суждению Эрвина, очень голодным, потому что он начал атаку преждевременно и не сумел дотянуться языком до людей. Больше язычников не встречалось, вероятно, потому что здесь не водились быстроногие и стайные создания, служившие им пищей, а человеческий ресурс был ненадежен. Хищных растений не попадалось вовсе, зато змеи встречались в изобилии, и дежурным не приходилось скучать по ночам. Гиблые топи по краю полыни тянулись не сплошняком, но легче с того не стало. На темную торфяную воду, разлившуюся до горизонта, не хотелось и смотреть. Во время приливов она, вероятно, незаметно для глаза поднималась вместе с берегом. Но никому до этого не было дела. Тем, кто бродит по зыбуну, опасны не приливы, а совсем другое. Запасных мокроступов больше не было, а те, что еще спасали путников от увязания, приходилось чинить каждый вечер. А лучше они от этого не становились. Никто уже не жаловался на режущие боли в желудке, а рези остались в прошлом вместе с пищей. Ловля головастиков давала самые ничтожные результаты. По примеру проповедника, пытались есть комочки слизи, набирая их с ленточных водорослей. Миазмы гнилой мели ощущались и на расстоянии от нее. У всех четверых воспалились раны. Джоб едва плелся, держа ноги раскорячкой. Валентин надоедливо ныл и был готов забиться в истерике, как капризный ребенок. Нет, ему ничего особенно не нужно было, но пусть Эрвин громко признает, что ошибся направлением. Сколько можно тащиться все на север да на север? Надо было двинуть на юг, небось уже давно обошли бы полынью. И почему, спрашивается, бросили в пищу змеям тело Юста? Были бы сейчас сыты. Ах, Кристи настояла, чтоб бросили. А кто она такая, Кристи? И по какому праву распоряжается? Сама ела человечину ничуть не меньше, чем другие. Вон Лейла. Слово боялась сказать без одобрения Юста. Писк не решалась издать, не то что командовать. А эта шлюшка что творит? При правильном мужике и порядки правильные, а при неправильном... На 8-й день, когда его жалобы стали звучать в полный голос, Эрвин молча рассек ножом веревку. «Иди ищи себе правильного вожака. Удачных поисков». Целых полдня после этого Валентин не решался ныть. На 9-й день слева показался край темной полосы. Гнилая мель кончилась, а чудовищной полыне еще не было видно ни конца, ни края. «Наверное, многие доходили до этого места», — поделился соображениями Джоб. «Например, та компания, о которой говорил Вонючка. По идее, должны быть какие-то следы». «Если эти люди сгинули, от них вряд ли остались следы», — оборвала его Кристи. «Болото все подберет. А если они как-то прошли, то следов не осталось тем более». Через день заметили, что топкий берег мало-помалу поворачивает на восток, и приободрились. Но уже к вечеру того же дня путникам стало ясно, что они всего лишь вышли на мыс, а полынья простирается дальше на север. С оконечности мыса удалось разглядеть несколько островов и далекую полоску на востоке, отличающуюся цветом, видимо, противоположный край полыньи. Но какой смысл видеть, если не можешь достичь? Валентин и Джоб стояли потерянные. Упав без сил, Кристи разразилась горьким смехом. «Дошли! Это я понимаю. Дошли!» «Не мешай», — бросил Эрвин. «Я считаю». Он больше ничего не сказал за весь вечер и не пошел ловить головастиков. Но утром подозвал Кристи и указал на восток. «Ничего не замечаешь?» «Нет». «Острова сдвинулись. Я так и думал, что это просто обрывки болотного ковра. Они плавают». «Собираешься переплыть на ту сторону на острове? Ты правда сумасшедший?» «Что очень заметно», — улыбнулся Эрвин. Кристи не приняла шутки. «За один день не переплыть, а ночь у нас отнесет назад. Если эти острова вообще двигаются, то их мотает туда-сюда. Ночью ветер дует с материка, днем на материк». «Умница», — похвалил Эрвин. «Это бриз. Если мы сумеем днем замедлить дрейф острова, общий результат будет в нашу пользу. У тебя есть иное решение? Идти на север. Когда-нибудь эта полынья кончится. Эрвин покачал головой. К тому времени у нас могут кончиться силы. Еды нет и дождей нет, как назло. Нельзя все время пить соленую бурду. Опухнем и умрем. На гнилой меле живут подолгу. Наверное, они тоже как-то собирают дождевую воду. Еще они едят человечину. А мы вроде больше не собираемся. Или собираемся? Нет, крикнула Кристи. Ни за что! Всколыхнулась потревоженная память. Кошмарное видение явилось наяву. Ночь, треск кустов, тяжелое дыхание, свист бичей, крики, хрип и кашель. И старожилы гнилой мели, грязные, голые, покрытые нарывами человекоподобные существа, стайные хищники, добытчики двуногой дичи. И зачем только Эрвин напомнил о них? Нельзя превращаться в таких существ даже ценой сохранения жизни. Лучше смерть, какой бы она ни была, медленной, от голода или быстрой, в желудке болотного хищника. «Ладно», — сказала она, тяжело дыша. «Говори, что ты придумал. Пока что мы здесь, а твои острова вон где. Мы вырежем остров сами. Думаю, ковер под нами не толще метра. Работа тяжелая, но выхода все равно нет. У нас есть топор и два ножа. Нам нужен очень небольшой островок, чтобы только держал четверых. Или троих, если ты отказываешься плыть».
«Четверых», — решительно сказала Кристи. «Черт с тобой, я согласна. Когда начнем работу?»
«Прямо сейчас».